Теленок вышел на славу. Четвертый уж день подают его в разнообразных видах за стол, а все ему конца не видать. Покуда есть еще в охотку, но ведь и здесь, как и во всех человеческих желаниях и стремлениях, предел положен. То-то вот горе, что жена детей не рожает, окажется, если б у него, подобно Иакову, 12 сынов было, он всех бы телятиной накормил, да еще осталось бы. А кроме того, как на грех, с наступлением рабочей страды и гости перемежились. Неминучее дело, придется с соседями делиться. Корнеичу уж снесли переднюю ногу, не послать ли другую псу Васильчу? Да ему именно ему больше некому. Пускай старый пес жрет.
А печенку сами съедим, мелькает в его голове. Велю я ее в сливочном масле зажарить, да за завтраком и подать. Жирная должна быть печенка, а громадная.
Многие печенку в сметане жарят, но он этой манеры не придерживается. Сметана все-таки сметана, как ее не прожаривай. А ежели она чуточку сыра, то хоть совсем не ешь. Печенка да в сливочном масле — вот это так именно царская еда. Жевать не нужно. Стоит языком присосаться, она и проскочила. Струнников делает губами движение, словно присасывается. Он сладко вздыхает и хочет повернуться на бок, чтобы ловчее уснуть, но в эту минуту в передней происходит движение, которое пробуждает его.
«Степан Корнеич пришел», — докладывает Прокофий.
«А пришел? А? Кто посылал?»
— спрашивает барин, с трудом приходя в себя.
«Сами изволили посылать».
«Без тебя знаю. Зови».
Степан Корнеич Пеструшкин. Мелкопоместный дворянин, владеющий в одном селе с предводителем 15 душами крестьян. Это пьяненький и совсем согнутый старик, плешивый, с красным, обросшим окладистой бородой лицом, над которым господствует сизый, громадных размеров нос. Дома он почти не живет, с утра бродит по соседям, в одном месте пообедает, в другом поужинает, а к ночи, ежели ноги таскают, возвращается домой. В особенности часто бывает он у Струнникова, при котором состоит в качестве домашнего шута. Хозяйством у него заправляет старуха-жена да пожилая дочь, у которой один глаз вытек. Четверо сыновей находятся в разброде и не только не помогают родителям, но очень редко шлют известия о себе. Бедность, как говорится, непокрытая, так что даже Струнникову никогда не приходило на мысль занять у Корнеича денег.
«А, Корнеич, как поживаешь? Каково прижимаешь?»
— шутливо приветствует старика Федор Васильевич.
«Зачем пожаловал?»
«Присылали, значит».
«Кто присылал?» «Сроду не присылал. Эй, водки! Да вчерашней телятины на закуску нарежьте. Садись, гость будешь». «Как дела?»
«Дела как следует. Вот теперь лето. Запасаемся всякого нета, а зимой будем жить богато, со двора поката».
«Ври больше! У самого сусеки от зерна ломятся, а он аллилуйю поет. А я, брат, распорядился, приказал старости, что был у меня всего самсем и шабаш».
«Что вам беспокоиться, благодетель? Ежели бы вы и сам 10 заказали, так и то как раз в самую пору было бы. Что захотите, то и будет».
«А что ты думаешь? И то дурак, что не заказал? Ну, да еще успеется. Как Прасковья Ивановна? У Аринушки новый глаз не выросли вместо старого?»
«Все-то вы, сударь, шутите».
«Нисколько не шучу. Намеднись в городе, судья мне рассказывал, проявился в Париже фокусник, который новые глаза делает. Не понравились, например, тебе твои глаза. Сейчас к нему, пожалуйста, мусье, севупле. Живым манером он тебе старые глаза выковырит, а новые вставит».
«И видят?»
«За 100 верст видят. Хочешь голубые, хочешь черные, какие вздумаешь. Ну, да тебе в Париж пешком далеко ходить. Сказывай, где был, побывал?
Ах, благодетель, бедняк, что муха. Где забор, там и двор. Где щель, там и постель. Брожу, покуда ноги носят. У затрапезных побывал.
Эх, тебя нелегкая за 7 верст киселя есть носила.
И то сказать. Анна Павловна с тем и встретила. Без тебя, говорит, как без рук, и плюнуть не на что. Людям, говорит, дыхнуть некогда, а он по гостям шляется. А мне, признаться, одолжиться хотелось. Думал, не даст ли богатая барыня хоть четверточок на бедность. Куда тебе? Рассердилась, ногами затопала. Сиди, говорит, один, коли пришел. Заниматься с тобой некому. От четвертаков про тебя у меня не припасено.
Обедать-то дала ли?
Покормили. Супцу 3-го днишнего дала, да и полоточка солененького с душом. Поел, отдохнул часок-другой, да и побрел в обратную.
Ишь ведь! По горло в деньгах зарылась, а четвертака пожалела. Да разве тебе очень нужно?
Уж так нужно, так нужно.
Делать нечего. Придется, видно, для милого дружка раскошеливаться. Приходи на днях, дам.
По-намеднешнему, небось, сделайте. Мне бы теперь...
Теперь не могу. За деньгами ходить далеко. А разве я намеднись обещал? Ну, позабыл, братец, извини. Зато разом полтинничек дам. Я, брат, не Анна Павловна. Я...
«Да ты что ж на водку-то смотришь? Пей!»
Корнеич выпивает одну рюмку, потом другую, хочет третью налить, но Струнников останавливает его.
«Будет! Сразу ошалеть, видно, хочешь!» Пьет рюмку за рюмкой, словно нутро у него просмоленное.
Пеструшкин выпил и начинает есть. Он голоден и сразу уничтожает всю принесенную телятину, но все-таки видно, что еще не сыт.
«Тебе икры не хочется ли?»
«Кабы».
«Ладно, приходи через неделю, дам. А теперь выпей еще рюмку и давай комедии разыгрывать».
Комедии. Любимое развлечение Струнникова, ради которого, собственно говоря, он и прикармливает Корнеича. Собеседники удаляются в кабинет. Федор Васильевич усаживается в покойное кресло. Корнеич становится против него в позитуру. Обязанность его заключается в том, чтобы отвечать на вопросы, предлагаемые гостеприимным хозяином. Собеседования эти повторяются изо дня в день в одних и тех же формах, с одним и тем же содержанием, но незаметно, чтобы частое их повторение прискучило участникам.
«Сказывай, каков ты есть человек?» — вопрошает Струнников.
«Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей. Издали не то не сё, а что ближе, то гаже».
«Правду сказал. Отчего у тебя такой нос, что смотреть тошно?»
«Мой нос для двух роз. Одному достался, а равным образом и от пьянства».
«И это правда? Зачем ты...» «Бороду отрастил!»
«Борода глазам замена. Кто бы плюнул в глаза, плюнет в бороду».
«Хорошо!»
«Сказал ты, что человек есть. А кроме того, еще что?» «Кроме сего, государь моего пашихонский дворянин. Имею в селе Славущинском 15 душ крестьян, из коих 2 находятся в бегах, а прочие в поте лица снискивают для господина своего скудное пропитание».
«Что такое есть русский дворянин?»
«Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином называется всякий потомственный слуга престола Отечества, начиная с Федора Васильевича Струнникова и кончая Степаном Корнеевым, Пеструшкиным и Марьей Маревной Золотухиной».
«Какая главная привилегия дворянина?»
«Главная и единственная. Не бей меня в рыло. Затем прочие подразумеваются сами собой».
«Что скажешь об обязанностях дворянина?»
Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходителен к низшим. Отсутствие гордости, забвение обид и великодушие к врагам составляют лучшее украшение, которым гордится русский дворянин.